Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Золотой орел 2009» и Достоевский в программе «Европейских сезонов». Во второй части передачи слушайте Альгис Орласкаускас из страны басков, музей типографии и книга про шабашку. января в первом павильоне Мосфильма будут вручены премии «Золотой орел». В основных номинациях «Адмирал», «Бумажный солдат», «Дикое поле», «Исчезнувшая империя» и «Все умрут, а я останусь». Странно, согласитесь, что члены Академии голосовали одновременно за фильм, например, «Адмирал» и за «Все умрут, а я останусь». Прошу главного отборщика премии Кирилла Разлогова высказать свое мнение на этот счет.
Вокруг той и другой картины много шума. Значительная часть голосования все-таки во всех премиях, в том числе у журналистов, происходит, условно говоря, понаслышке. Мы слышали, это картина заметная. Мы слышали, картина показывалась в Каннах в случае Гайдерманики, в случае «Бумажного солдата» показывалась, получила призы в Венеции. Мы слышали и знаем, что картина показывается во всех кинотеатрах в случае «Адмирала».
Предваряя церемонию, президент Академии «Золотой орел», режиссер Владимир Наумов, любезно ответил на мой вопрос, что он думает о состоянии современного российского кинематографа.
Мне лично кажется, что в нашем кинематографе существует такой самый низший слой картин, который я называю такого амебоидального типа, где суть их состоит в том, что режиссеры и все прочие опираются на фабулу. Кто за кем погнался, кто кого поймал, где подстрелил и по пути там изнасиловал и ограбил. Значит, это самое низшее, как мне кажется, направление в нашем кинематографе и самое обширное, которое приучило зрителя к тому, что уже этого хочется, как наркотик, он уже этого жаждет. Это вот первое направление. Второе – это сюжетное кино, когда движение внутри картины происходит посредством характеров человеческих. Говорю не о своей картине, а говорю о Булгакове. Генерал Чернота, бритер, бабник, картежник играет в карты. Значит, в это время ему докладывают, что там красные в монастырь ворвались. Крапчиков бежит к выходу. Он говорит: генерал Крапчиков, карты сданы, играйте. Продолжают играть. Крапчик говорит: пас. Он говорит: получите. Тот получает: сосчитайте. Какой считайте? Везде стреляют, стекла летят, бьют. Сосчитайте, сосчитайте. Немножко не хватает, возьмите еще. Тот хватает, бежит к двери, его убивают. Если бы не генерал Чернота с его дурацким характером, а может быть замечательным характером, то этот бы остался жив, сюжет повернулся в другом направлении, и картина бы двигалась по-другому. У Булгакова, как у крупных писателей, все построено на персонаже, на человеке, и он двигает сюжет. Мы про это забыли. Мы сейчас из пальца, не всегда, скажем так, чистого, высасываем эту фабулу и потом ее показываем на экране. Мы монтировать не умеем сейчас, мы склеиваем картины, об этом надо думать тоже. Потому что монтаж, соединение двух эпизодов – это огромная сила. На этой склейке, на этом шве, даже можно сказать, на этом шраме, режиссер может сосредоточить огромный эмоциональный, значит, момент. Ну и последнее – это уже, чего об этом говорить, это Феллини. Совершенно потрясающий как бы простотой и совершенно потрясающей продуманностью, необыкновенно точной, глубокой всех подробностей внутренних соединений. Вот мне бы не хватало в нашем кинематографе философских картин. Знаете, как в науке есть фундаментальная наука и наука прикладная. такой прикладной кинематограф. Нам нужен фундаментальный, который бы касался вопросов философии, поэтический кинематограф. Я не говорю, что нам не нужны фабульные картины. Они нужны большому количеству людей, которые смотрят, отдыхают, следят. Ну, как ребусы. Но нам нужно серьезное, глубокое кино.
На мой вопрос о положении дел в современном кино отвечает вице-президент Академии режиссер Геннадий Полокко.
Поколение послевоенное, оно училось вот у той золотой когорты нашего кинематографа, начиная с Эйзенштейна и Кулешова, на которых до сих пор держится авторитет нашего кино. А в том кино был очень высок уровень режиссерского мастерства, как пианист, который играет чисто. Картины монтировали сами, а никакие не монтажеры, понимаете? А нынешнее поколение, оно отдает материал и все. Когда я читаю в титрах три режиссера по монтажу, три, я не понимаю, что они делают. Продюсеры наиболее передовые жалуются на то, что талантливые люди часто не владеют мастерством чистым, техническим. Когда мы учились, у нас были два таких предмета, как рисунок и фотокомпозиция, и операторское мастерство. А сегодня этих предметов нет в программе учебной. Причем западные киношколы, где я часто мастер-классы читаю, там классическая программа от Кулешова, Эйзенштейна, там это есть. Наиболее в чистом виде та программа, по которой мы учились, существует в Америке, во Франции, в Польше. У нас, к сожалению, с этим делом не важно. Другое дело, что я очень сожалею, что в пятерку не попал картина «Пленный». Эта картина с точки зрения мастерства режиссерского, где видно, что это одна рука делала все, и артистов отбирала одна рука, никто ему их не подбирал, и репетировал он сам, а не нанятый человек, и музыку монтировал он сам, а не какой-то человек, и кадр ставил он, понимаете, это картина наиболее авторская и мастеровито сделанная. Вообще, все-таки в наше время, когда реклама определяет порой интерес к картине, без рекламы самая замечательная, самая кассовая картина сегодня не пройдет. У нас успех картины складывается из трех компонентов. Успех у профессионалов, у коллег, у критики и у зрителя. Так вот, зритель у нас ушел, мы его потеряли. Вот, сейчас он возвращается, и очень трудно. Все эти разговоры о том, что якобы наше кино хорошо прокатывается, это разговоры, порой прокатчики заинтересованы, чтобы была видимость, что хорошо все. Я думаю, что без государственного проката, как в Германии, скажем, там так называемый клубный прокат, из этого положения не выйдем. Ну, пусть нет, скажем, артистов такого уровня, как Ульянов. Такого масштаба просто, понимаете. Но средние артисты, ну, они очень крепкие.
Тут Геннадий Полокко почти прямо цитирует пьесу Чехова «Чайка». В ней доктор Дорн говорит: «Больших дарований теперь мало, зато средний артист стал значительно выше».
Вы понимаете, средний артист, он часто определяет уровень кинематографа. Это вот покойный Филатов сказал очень точно. Я бы хотел отметить в этих картинах, во всех, там даже в ролях не то что второстепенных, а третьестепенных пристойно очень играют. Другое дело, что жалко, что мрачноватое кино все-таки. Жалко. Знаете, иногда, когда смотришь 25 наших картин подряд, это у меня, знаете, на несколько дней пропадает аппетит. Я на мясо не могу смотреть. Какие-то естественные жизненные функции вдруг исчезают. И тогда невольно я беру какую-то старую американскую картину, которая считается плохой, смотрю и так немножко распускаюсь. Знаете, для меня, когда вот у нас стали подражать американскому кино блокбастеры делать, я вспоминаю, как я посмотрел «Комнату Мервина», скромную американскую картину на нашем фестивале. Вот, ее Де Ниро привез, он был там продюсером. И там действие происходит в кабинете врача и в комнате Мервина, этого старика, и больше ничего. И насколько это зрелищное кино. И как оторваться невозможно. А сейчас есть порой картины, в которых чего только нет, все есть. Вот если существуют какие-то выразительные киносредства, их так выписать, они все всунуты в одну картину. Сейчас что спасает? В дорогих кинотеатрах есть бары, и администрация разрешает выходить во время фильма. 10 минут посмотрели, вышли, приняли немножко, что-то поболтали, говорят, ну пойдем дальше посмотрим, пошли дальше смотреть. Ну, все-таки надо надеяться, надо надеяться. Уж таких, как несколько лет назад, вот, любительски сляпанных картин в этом потоке почти нет.
Слушать Владимира Наумова и Геннадия Полоку было чистым удовольствием. Наконец-то кинематографисты заговорили о сути того дела, которому посвятили свою жизнь. И что же, поступает информация. На 6 февраля в Пресненском суде города Москвы назначено слушание по иску, поданному Василием Ливановым и тем самым Владимиром Наумовым к руководству Союза кинематографистов. Они обвиняют, строго говоря, своего друга и коллегу Никиту Михалкова в недолжной организации съезда. Руководство Союза охотно, естественно, признает свою вину, ведь сам Никита Михалков неоднократно заявлял, что не считает съезд легитимным. А если суд признает правоту подателя иска, то, выходит, тем самым признает и нелегитимность съезда. И выйдет все так, как нужно Никите Сергеевичу. И вот в воздухе повисает вопрос, зачем немолодым и уважаемым людям, тем же Ливанову или Наумову, участвовать в этой малосимпатичной интриге. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Достоевский, как известно, не любил Германию. Зато Германия его полюбила, и любовь эта продолжается по сей день. Об одном из событий европейского сезона, так называется театральный фестиваль в Берлине, о спектакле по роману Достоевского «Преступление и наказание» рассказывает Юрий Векслер.
Was ist mit seinem Gewissen? Was geht Sie denn sein Gewissen an? Einfach aus Humanität.
Ну, а насчет его совести-то? Да какое вам до нее дело? Да так уж, по гуманности-с. У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Сценические прочтения одного из самых известных русских романов в мире «Преступление и наказание» Достоевского то и дело возникают в различных странах. Этот сложный труд предприняла нынешним летом для Зальцбургского фестиваля Андреа Бретт. Ее дебютной постановкой в 1975 году были «Заколдованные братья» по Евгению Шварцу. После этого она ставила пьесы Чехова, Горького, Вампилова. В прошлом году на Зальцбургском фестивале оперу «Евгений Онегин». И вот в нынешнем «Преступление и наказание» – роман, которым, по ее словам, Андреа Бретт восхищается с 16-летнего возраста. Инсценировку сделала она сама. Один из формообразующих приемов Бретт как драматурга – это то, что я назвал бы монтажами сгущения, когда в одном пространстве одновременно звучат персонажи из разных сцен. Часто косвенная речь переводится в прямую. Например, то, что у Достоевского Мармеладов рассказывает о жене и Соне, становится оживающей тут же сценой. Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Живешь ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. Твой отец лежит пьяный, так что иди заработай хоть что-нибудь на улице. Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти? А что ж, чего беречь-то, эко-сокровище? А вот комментарий Андрея Бретт.
Я нахожу интересным образ Катерины Ивановны. С одной стороны, ее муж говорит, что она происходит из хорошего общества. Но мы тут же переживаем, так, собственно, и в романе, в какой форме и в каких словах она посылает Соню на панель. Но у нас нет права оценивать ее. Это человек, который не знает, как ему существовать, как выжить. Эта экономическая ситуация вынуждает людей к поступкам и словам, которые им вовсе не свойственны.
Знаковым был для Андрея Бретт перенос в самое начало спектакля в качестве своеобразного эпиграфа вопроса о вере в Бога, который задает Раскольникову Порфирий Петрович. Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? Верую. И в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. Верую. и в воскресение Лазаря веруете? Верую. Буквально веруете? Буквально. Этот текст звучит и позднее в соответствующей сцене, и в финале. Меня заинтересовало, почему в таком классически решенном спектакле режиссеру понадобились намеки на Гитлера. Актер, играющий Раскольникова, в какой-то момент играет с публикой, то и дело имитируя гитлеровскую челку и его манеру речи. Вторая странность для меня – это появление большого красного флага в сцене поминок у Катерины Ивановны. Андреа Бретт так ответила мне на оба вопроса.
Гитлер eindeutig ist es nicht.
Определенно только на Гитлера он не намекает. Это помесь Наполеона и Гитлера. Там больше жестов Наполеона. Что касается красного флага, это символ будущего, но предвиденного Достоевским социализма и коммунизма. То, что он как будто бы знал обо всем, что грядет, или догадывался, одно это кажется мне невероятным, фантастическим. Кто-то может сказать, что фигуру Лебезятникова с его почти абсурдными теориями коммуны и женского движения можно было бы выкинуть, но я вижу здесь как раз проблему, потому что философское содержание романа кажется мне в конечном итоге даже более важным, чем сама история Раскольникова. Я нахожу достойным внимания сам взгляд Достоевского на мир. И здесь самое страшное и существенное. Он отнимает у читателя малейшую надежду на какую угодно теорию. Капитализм ставится под вопрос через фигуру Лужина. Социализм через фигуру Лебезятникова. И единственное, что остается, это христианство и милость.
Иногда яркие прожектора слепят зал, напоминая спектакли «Таганки» первых лет, но все подчинено ритму спектакля, выберенному режиссером еще на стадии написания пьесы, которая вскоре будет издана отдельной книгой. Андреа Бретт не скрывает, что при подготовке своего проекта пересмотрела многие киноверсии романа.
Я часто спрашивала себя во время просмотра фильмов, почему я не слушаю, что говорят герои. Дело было не в качестве фильма, а актеры были иногда просто прекрасными, но я все равно не могла вслушиваться. И все происходящее на экране удешевлялось до уголовного дела, до убийства и его расследования. В какой-то момент я почувствовала, что с любовью и тщательностью воссозданная на экране комната Раскольникова, какую я писал Достоевский, с пылью на книгах, эта грязь, эти улицы, все это странным образом уводило от сути, и текст переставал быть значимым. Хотелось даже, чтобы герои вообще ничего не говорили. И это стало решающим для разработки оформления спектакля. В результате мы такой вот натурализм, всю эту точность деталей отбросили.
Работа в спектакле выдающегося австрийского сценографа Эриха Вондера требует отдельного разбора. Он дал на сцене много резко отличающихся друг от друга картин. Это очень соответствует важнейшей особенности романов Достоевского, отмеченной Михаилом Бахтиным. Цитата. Шатов говорит Ставрогину перед началом их проникновенной беседы. «Мы два существа и сошлись в беспредельности. В сущности, все герои Достоевского сходятся вне времени и пространства, как два существа в беспредельности». Конец цитаты. У Андрея Бретт этому попаданию сценографа Эриха Вондера в десятку свое, более простое, интуитивное объяснение режиссера практика.
У меня никогда в работе с Эрихом Вондером не было потребности строить визуальный рассказ в каком-то едином стиле, в одной эстетике. Это привносило бы фальшивый покой и работало бы на слишком плоское, слишком комфортное восприятие.
В финале спектакля мы видим Раскольникова на каторге. Он занят бессмысленным, выглядящим как сумасшествие или страшный сон, сизифовым трудом. Он сидит перед тремя ведрами, два с водой, одно пустое, и переливает воду из ведра в ведро, постепенно опустошая их, так как вода все время проливается на сцену. В результате он продолжает свой явно не ведущий к его душевному выздоровлению труд с пустыми ведрами. В качестве надежды в финале звучит песнопение. Но не зря некоторые зрители упрекнули режиссера в безысходности. Просветление в финале выглядит искусственным. Христианство – выход для Достоевского, но не для Раскольникова. Он раб собственной теории. И его диагноз, по крайней мере диагноз сценического Раскольникова, сформулировала сама Андреа Бретт.
Он не может перенести то, что он не является ничем особенным, что он незначителен, и это ужасно.
Спектакль убеждает своей целостностью. В звездном ансамбле Андрея Бретт среди актеров, со многими из которых режиссер сотрудничает уже более 20 лет, следует особо выделить тех, кто решал самые сложные задачи и которым эти задачи оказались по плечу. Прежде всего, Янса Харцера, Раскольникова, Иуда Замеля, Порфирия Петровича. Но спектакль требовал душевных усилий и просто сил и от зрителей. И неудивительно, что даже на премьере в Берлине были ушедшие как в первом антракте, так и во втором. Те же, подавляющее большинство, конечно, кто досмотрел спектакль Андрея Бретт до конца, устроили артистам и режиссеру овацию. Поэтому менее удивительно, что на встречу с Андреем Бретт по платным, замечу, билетам пришло более 300 человек, подавляющее большинство которых, как оказалось, читали роман, но услышали его как бы заново. Это надо отнести и за счет новейшего перевода, который сделала Светлана Гайер. Одно из главных достоинств перевода Гайер, родившейся в России в 1923 году, это разнообразие речи героев. В других переводах все разговаривали практически одинаково. Спектакль возбудил новую волну интереса к роману Достоевского и вызвал много вопросов. Некоторые из них, прозвучавшие на встрече с режиссером, были весьма неожиданными. В частности, замеченные параллели с текстами Ницше, рассуждения о сверхчеловеке, вызвали вопрос, читал ли Ницше роман Достоевского до написания своего текста. Как выяснилось, нет. Кстати, само название романа звучало до перевода Светланы Гайер скорее как «Вина и возмездие». И только теперь роман Достоевского обрел на немецком название, точно соответствующее оригиналу.
Юрий Векслер еще сказал мне, что в современной Германии роман Достоевского и спектакль «Андрей Бретт» приобрел еще больше актуальность потому, что из тюрьмы недавно был выпущен член роты армия фракцион Кристиан Клар. За 9 убийств и 11 покушений на убийство его приговорили к пожизненному заключению, но освободили после 26 лет. И ни во время суда, ни во время заключения, ни после освобождения он не произнес ни одного слова раскаяния. Интересно, что новую жизнь он может начать рабочим сценой в театре Брехта «Берлинер ансамбль». Такое предложение сверхчеловеку сделал руководитель театра Клаус Пайман. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О моральном состоянии российской армии после обнародования ужасающей статистики самоубийств говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама распорядился в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Сегодня Обама подписал также распоряжение о пересмотре всех судебных разбирательств, которые ведутся сейчас в Гуантанамо. В Москве на Пушкинской площади прошла акция памяти убитых на этой неделе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В митинге, организованном правозащитниками, участвовали около 70 человек. В Новосибирске шествие в память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой закончилось потасовкой с группой молодых людей, вероятно, скинхедов. Верховный суд Дагестана сегодня приговорил к 16 годам заключения 26-летнего Расила Медризаева, обвиняемого в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Нижнем Новгороде сегодня был жестоко избит студент из Замбии. Он госпитализирован. Нападавших ищут. На северо-востоке Москвы сотрудниками частного охранного предприятия был задержан депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вместе с местными жителями он пытался воспрепятствовать незаконному сносу гаражей. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по туннелям, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевикам Хамаса. Более 20 боевиков уничтожены сегодня в ходе операции афганских и международных сил в провинции Хост на востоке Афганистана. Грузия отказала России в просьбе об инспекции своих военных объектов, на чем ранее настаивала Москва на основе международных договоренностей. Грузинские власти ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, возникшие после событий минувшего августа.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте Альгис Арласкаускас из страны басков, музей типографии и книга про шабашку. Актер Альгис Арласкаускас хорошо известен зрителю по фильмам «Спортлото 82» или «Берегите женщин», но в какой-то момент он исчез с российских экранов. 15 лет назад он перебрался в страну басков. Теперь он педагог актерской школы в Бильбао и режиссер-документалист. Снял более 20 картин, отмеченных наградами фестивалей «Сталкер», «Кино без барьеров», «Золотой Витязь». С Альгисом Арласкаускасом встретился его страстный поклонник Сергей Хазов.
С больших экранов, как актер, я исчез раньше, чем уехал в Испанию, потому что в 83-м году я поступил во ВГИК, режиссерский факультет, закончив до этого Щукинское театральное училище, проработав в ТЮЗе, снимаясь много. Пик моей актерской карьеры – это самое начало 80-х годов. Потом, поступив на факультет режиссуры, на отделение документального кино, я отдалился, вольно или невольно, от актерской работы, увлекшись и совершенно уйдя с головой документальное кино, которое я полюбил и которое стало просто моей страстью и все заполонило. Только занимался документальным кино до начала 90-х годов в России. Потом уехал в Испанию, потому что в начале 90-х ЦСДФ, центральная студия документальных фильмов российская, практически остановилась. Мосфильм тоже остановился. Ну, в общем, были кризисные первые 90-е годы. А в Испании мне предложили делать телевизионный сериал, обеспечив таким образом на 3 года меня работой и, в общем, стабильностью мою семью, которая практически сразу переехала сюда, в Испанию, к нам, в Бильбао. В Бильбао почему? И почему в Испанию? Вот отец литовец, но мать у меня испанка, из детей войны, которые приехали в Россию в 30-е годы. Поэтому связи с Испанией были всегда. У меня здесь, как я это называю, малая родина. Я ездил все свои каникулы к своим бабушке с дедушкой сюда. И, в общем, я тогда приехал не на пустое место.
Альгис, не могу не спросить о ваших съемках у Леонида Гайдая в картине «Спортлото 82», где вы сыграли главную роль студента, выигравшего 20 тысяч.
Я помню Леонида Йовича и с симпатией, и с великой, и с благодарностью. Это был для меня огромный опыт работать с ним. И дружу до сих пор с Гребешковой Ниной Павловной. Она у меня сейчас снималась «Победители». И с Михаилом Ивановичем Пуговкиным дружили очень долгие годы. Это была очень интересная, очень любимая до сих пор работа. Но, к сожалению, вот так получилось, что это действительно последняя из таких заметных комедий Леонида Йовича. Для меня, в общем, с одной стороны, и хорошо, и плохо это, потому что все-таки была опасность стать новым Шуриком. Леонид Йович бы сел на этого конька, и как у Демьяненко, у меня бы потом получилось бы так, что, к сожалению, вы знаете, ведь в судьбе Демьяненко Шурик сыграл не только положительную роль. Это было такое амплуа, которое потом его же и погубило. Ведь великий же режиссер Гайдай, вы говорите о Гайдае, о Косте, ведь «Спортлото 82», к сожалению, это первая неудачная картина Гайдая. После нее началось такое постепенное угасание гениального, на мой взгляд, режиссера. Есть режиссеры, когда смотришь ранние или зрелые картины режиссера, и не понимаешь, каким это образом этот же самый режиссер может снять что-то такое бесцветное или просто бесталанное. Это просто не укладывается в голове. А потом постепенно понимаешь, что просто уходит эта влюбленность. Ведь кино – это практически способ объяснения в любви к жизни. объяснение в любви к людям.
Документальный фильм Альгиса «Письмо матери» получил приз за драматургию имени Валерия Фрида на 10-м международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер». В основе картины реальные события из жизни испанца, живущего в российском городе Новочеркасске, который с рождения оказался разлучен с матерью. Когда ему было 1.5 года, его матери сказали, что сын умер, а его самого, больного детским церебральным параличом, отправили скитаться по советским интернатам для инвалидов, а потом в дом престарелых. История о том, что выросший в Советском Союзе испанец ищет свою мать, стало известно Альгису, и он решил снять об этом документальный фильм.
Не мы ищем темы, а темы ищут нас, и фильмы находят нас. Как-то случайно совершенно в мои руки здесь, в Испании, попала кассета с записью, домашней записью Рубена, который в Новочеркасске у себя на квартире на фоне коврика на диване записал минутный монолог. Обращение к матери, которую он искал давно. Он довольно скоро узнал, что его обманывали в детдомах, говоря, что его бросила мать. Но каким-то образом чувствовал, что что-то от него скрывают. И поэтому он постепенно, очень сложным образом узнал, что его мать жива, что она испанка, что у него знаменитый дедушка, и все это как-то от него всю жизнь скрывалось. И поэтому он снял кассету, обращаясь к неизвестной матери с помощью телевидения испанского, надеясь ее найти. Увидев эту кассету, я понял, что в том виде, в каком она снята, это никакого действия не должно было произвести, потому что все снято в НТСИ по-русски, с очень плохим качеством. И я позвонил Рубену, нашел его координаты и предложил ему делать серьезный фильм, который мог бы пробить очень многие бюрократические препоны и реально помочь ему найти мать. Мы уже пошли ва-банк и начали снимать этот фильм с очень малыми средствами и помогая Рубену выехать из Новочеркасска и реально с помощью денег съемочной группы и с помощью почти 30 человек, которые работали на этот проект, вывести Рубена, чтобы он проехал через всю Европу и реально смог найти свою мать. Что в результате нам удалось, и это великое счастье всех нас и великая удача Рубена.
Герой дипломной работы документалиста Орлаускаса, московский ученый Александр Суворов, не менее уникальная личность. Рассказывает Альгис.
Писать сценарий вместе, в принципе, это мой способ работы с героями документальных фильмов. Так было в свое время с Александром Васильевичем Суворовым, моим слепоглухим другом, с которым вместе мы сделали «Прикосновение». Магистральную тему, которую работал и работаю в документальном кино. Эта тема, наверное, все-таки тема достоинства человеческой личности и борьбы за человеческое достоинство. В фильме «Прикосновение», где речь шла о том, что человек с ограниченными возможностями встал на борьбу всей своей жизнью и с помощью близких с этим ограничением и выиграл. Потому что Александр Васильевич Суворов – это колосс, это человек, который превозмог, ну, в общем, такие преграды. В настоящий момент Александр Васильевич Суворов, он просто известнейший ученый, писатель, поэт, политический даже деятель, автор диссертации, доктор honoris causa 2 иностранных университетов.
В прошлом году Альгис Орлаускас снял 2-серийный игровой фильм «Победитель», фильм, в котором снимались супруга Альгиса Марина Шиманская, Нина Гребешкова, Александр Робок и другие актеры, рассказывает о жизни российской провинции. Владелец крупной компании возвращается из столицы в родной город, где занимается незаконным строительством коттеджей.
«Победитель» — это проект, рассказывающий о ситуации в российской глубинки, и чтобы как-то решиться на этом, должно было произойти какое-то накопление, новая степень приближения к российской действительности. Почувствовать, что я чем-то могу быть интересен сам, и мне самому будет интересно заниматься российской темой. То, что меня подзабыли, это понятно, потому что я в последнее время очень редко работаю в России, и на самом деле в России-то и не работал до этого года. В 2008 я сделал игровую картину в России, а 15 лет практически работал в Испании. Нельзя быть все время на устах у всех, и постоянно, это было бы странно. В моем случае я так люблю документальное кино, что как-то не хотелось никогда делать из него дойную корову и способ существования каждодневного. Ритм, конкуренция, вложение времени и сил в современном кино, к сожалению, они не способствуют созданию произведения искусства, они способствуют созданию ширпотреба. Меняются цели общения. То есть нет претензий на глубокое общение, на диалог. Ситуации, когда приходишь в кино, пытаясь посмотреть серьезный фильм, и современный кинотеатр уже невозможен без попкорна, когда нету тишины практически, чтобы воспринять диалог с экрана, это ужасное состояние, когда больше не хочется возвращаться в кино. Говоря о документальном кино, оно никогда не было частью массовой культуры, поэтому говорить о том, что тот или иной режиссер-документалист известен, это было бы странно. Но игровое кино притягивает, не знаю почему. Вот сейчас есть несколько предложений снимать игровые вещи. К сожалению, из-за кризиса в России они приостановлены все. Я не теряю надежды, что где-то к весне одна из студий сможет преодолеть кризисные все эти явления, нехватку средств, и начну снимать восьмисерийный один проект, который мне интересен. Честно говоря, выкладываешься на какой-то картине, и потом хочется, чтобы органичным образом, опять же, произошло какое-то открытие, влюбленность. Вот этого хотелось бы, кстати, пожелать всем, чтобы мы не потеряли эту прекрасную возможность влюбляться в людей, в книги, в произведения искусства, в пейзажи, в какую-то фотографию, которую мы увидели на улице, на какой-то витрине, которая почему-то нас заставляет остановиться, и стоишь, и смотришь, и не понимаешь, почему. Вот это ощущение вот этой самой влюбленности и умение удивляться, и желание разгадывать тайны, великие тайны жизни, а тайны все те же. Тайна любви, тайна рождения человека, тайна времени, тайна красоты. Вот я желаю этого не потерять, ничего этого всем слушателям.
Сергей Хазов разговаривал с актером и режиссером Альгисом Арласкаускасом. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Накануне Нового года в Ульяновске открылся музей «Симбирские типографии». Это уже 14-й музей в составе историко-мемориального заповедника. Сегодня под его эгидой работает музей «Симбирская классическая гимназия», «Мелочная лавка», «Симбирское купечество», «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», «Музей городского быта» и другие. Новый музей открыт в том здании, где размещалась первая в Симбирске частная типография Василия Черникова. Экспозицию осматривал Сергей Гогин.
История ума представляет две главные эпохи – изобретение букв и типографии. Все другие были их следствием, писал историк и литератор Николай Карамзин, кстати, уроженец Симбирска. Как ни странно, его современница, просвещенная императрица Екатерина II, на полвека затормозила развитие полиграфии в России, незадолго до смерти издав указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг. Екатерина упразднила частные типографии, как поясняет указ, в рассуждение злоупотреблений от того происходящих. Тем же указом императрицы в губернских городах при наместнических правлениях дозволялось заводить типографии, кои весьма могут облегчить переписку канцелярскую. Первая казенная типография появилась в Симбирске в 1797 году и была старейшей в Поволжье. Она начиналась с одного деревянного печатного станка. Здесь размножали копии царских указов и распоряжений губернского начальства для дальнейшей рассылки чиновникам. С 1838 года в губернской типографии печатается газета «Симбирские губернские ведомости», первое в губернии периодическое издание, про которое сейчас бы сказали орган областной администрации. А двумя годами ранее из типографии удельного ведомства вышла первая изданная в губернии книга под названием «Нравоучительные разговоры для воспитанников удельных училищ». Послабление частным издателям вышло только при Александре II. В 1859 году с разрешения Симбирского губернского правления в городе открылась первая частная типография Василия Черникова, который в частности публиковал труды Ильи Николаевича Ульянова, отца Ленина. Во время открытия музея роль хозяина типографии сыграл народный артист России, актер Ульяновского областного драмтеатра Борис Александров.
Здесь мы предполагаем будет сидеть корректор, потому что без корректора нельзя. У нас сколько ошибок на всяких баннерах, а? Частицу «не» с глаголами вместе иногда пишут. Вы думаете, что в наборном цехе главное? Освещение. Вот у нас здесь все керосиновыми лампами освещался. Ручные печатные станки. Эстетическое удовольствие просто от станка, да? А название знаете, какое у них? Альбион. А? Калифорния, не знаете? Я сам узнал, радовался.
Несмотря на потребность в печатных услугах, открыть частную типографию в Симбирске было сложно, в современной терминологии, из-за административных барьеров. Заявителям, в чьей лояльности имели сомнения, под разными предлогами отказывали. Научный работник историка мемориального заповедника «Родина Ленина» Иван Сивопляс говорит, что для губернатора каждая частная типография была лишней головной болью.
Ну и губернатора тоже можно было понять, потому что следить за газетами вынужден был он сам. То есть он должен был вычитывать, он должен был ее цензурировать, подписывать какие-то бумажки о том, что я купил себе там таких-то шрифтов, или я купил себе такую-то печатную машину. Поэтому он говорил, что нет, ребята, не надо. Очень часто типографии открывались с помощью какого-то зиц-председателя. Находили какого-то отставного чиновника. Как правило, это был там какой-нибудь бывший уездный исправник, бывший судейский и так далее. Он писал заявление, ему давали разрешение, а работал за ним купец.
Зачастую действия губернских властей, запрещавших открытие частных типографий, имели отчетливые признаки недобросовестной конкуренции.
У нас один из первых в Симбирской губернии полиграфический магнат был в Сызрани купец Яков Александрович Журавлев. Потом он решил открыть типографию в городе Корсуни. Ему вначале вроде бы даже дали разрешение, но потом на проекте резолюции был поставлен опять подрывать губернскую типографию. И господину Журавлеву в открытии типографии отказали. Был чиновник некий Рафаилов, тоже, когда он подал соответствующее заявление, на нем тоже красноречивейшая резолюция. Еще типография, восклицательные знаки, к чему она? Вопросительный восклицательный знак. Именно здесь столкновение государственных и частных интересов в такой вот выраженной форме.
И все же частники конкуренцию выигрывали. Например, частная типография Анучина, судя по документам, имела заказов в 4-5 раз больше, чем губернская казенная типография. Работа печатника в те времена была чрезвычайно вредной. В пыльных и душных помещениях держалась температура около 30 градусов Цельсия, потому что бумагу для лучшего контакта с формой увлажняли и здесь же на веревках подсушивали. Во время работы наборщики имели привычку держать во рту самые ходовые литеры. Здесь же курили, перекусывали, разложив пищу на станках руками, испачканными литерами и краской. Туберкулез, рак, близорукость, отравление свинцом были профессиональными заболеваниями типографщиков. До революции в Симбирске работали две казенные, около 10 частных типографий и еще 3 в уездных городах. Они печатали в основном визитные карточки, конверты, тетради, конторские книги, программы концертов. Это можно увидеть в экспозиции музея. В более продвинутой типографии Токарева печаталась духовная и краеведческая литература, журналы заседаний городской думы. Со временем оборудование совершенствовалось, закупались плоскопечатные машины с паровым, позже с электрическим приводом. Трудно поверить, но печатная машина фирмы «Кёниг-Бауэр» до сих пор эксплуатируется в Ульяновском Суворовском училище. Это почти 100 лет безотказной работы. Но в экспозиции музея типографское оборудование представлено макетами. Живых станков найти не удалось. Создатель первой в Симбирске частной типографии Василий Черников был личностью оригинальной и многоликой. Судебный чиновник, библиограф, издатель, земский деятель, журналист, музыкант, виртуоз. Издавал первую в губернии частную газету «Волжский вестник», литературу для аграриев, а также ноты и нотные каталоги. Основал Симбирское музыкальное общество для поддержки музыкального образования и исполнительства. Издавал музыкальный журнал «Нувелист». Именно поэтому в музее создана отдельная экспозиция, посвященная музыкальной культуре Симбирска. Мне очень понравилась рецензия на концерт известного флейтиста Антона Совле, опубликованная в Симбирских губернских ведомостях за 1856 год. Вот ее фрагмент. Господин Совле показал, до чего может достигнуть даровитый артист в игре на таком инструменте, который не всякому таланту дается легко, по многим причинам. Конец цитаты. А ведь это не что иное, как рыба, репортерский шаблон. Меняя имена исполнителей, дата выступлений, рецензия от этого ничего не потеряет и не приобретет. Заповедник «Родина Ленина» продолжает реализовывать проект развития исторической зоны, разработанный еще в 80-е годы прошлого века, открывая по музею каждый год. На очереди музей почты Симбирска, затем музей пожарной охраны и музей археологии.
Сергей Гогин поведал нам историю симбирских типографий. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов продолжает обзор малоизученных и парадоксальных явлений экономической истории. И если в прошлой программе речь шла про оазисы коммунизма на земле Палестины, то теперь пойдет про свободное предпринимательство в Советском Союзе при Брежневе. Книга называется «Про шабашку». У нее 3 автора – Константин Цой, Валентин Цой и Олег Коврига. Действие происходит в основном на Чукотке, а Олег Коврига – это, видимо, тот самый человек, которого я знаю как кандидата химических наук и устроителя подпольных рок-концертов.
А также он автор замечательных статей в самиздате под псевдонимом Д. Морозов, организатор студии «Выход», которой мы обязаны переизданием на CD целой фонотеки раритетных записей, ну а в истории Чукотки оставил след как строитель, о котором бригадир отзывался таких 1 на 1000. В отличие от монографии Кибуцы, книга про шабашку не исследование, а сборник воспоминаний, но поскольку авторы люди науки, картина у них получается ясная и достаточно объективная. Что до предпринимательства, то оно весьма специфическое. Да, конечно, шабашники – это по определению вольнонаемные артели, которые сами договаривались с заказчиком и получали деньги в обход всех законов экономики развитого социализма. С другой стороны, цитирую бригадира Константина Александровича Цоя, где он рассматривает разные формы оплаты в строительстве. В нашей бригаде был другой принцип – трудодень. У всех он был одинаков, то есть заработок зависел от количества проработанных дней. Бывалым мастерам не очень нравилось, что все зарабатывали одинаково. Но ломать такой принцип я не стал. Во-первых, как определить вклад каждого? Во-вторых, если кто-то плохо работает или не умеет, старший должен подсказать или научить. И верность этой установки подтверждает то, что бригада просуществовала 10 лет. Были бы моложе и не было бы перестройки, существовала бы и сейчас. Конец цитаты. И в другом месте еще сказано, что главное в человеке – надежность, прямота, готовность помочь в трудностях и бескорыстие. Такой странный капитализм. Отметьте еще, что на северные стройки герои книги отправлялись в свободное от основной работы время, в свой собственный отпуск. Вместо турецкого пляжа – помывка в Амгуэме. Намыливаешься на берегу, прыгаешь в речку, пока долетаешь до воды, в воздухе разворачиваешься, чтобы моментально вылететь обратно. По ходу чтения книги обращаешь внимание и на другие характерные черты страны и эпохи. Весьма непринужденные отношения рабочих с начальством. Очень мало коррупции, и та в основном какая-то символически патриархальная, по нынешним временам просто смешная, бутылка из Москвы в подарок. Состав самого шабашного братства, как оно называется. Рафинированная столичная интеллигенция, не в первом поколении, деревенские мастера на все руки, чиновники, профессиональные строители, бывшие матросы, даже чемпион Москвы по боксу, и все прекрасно уживались. А что касается национального вопроса, который потом приобрел такую сокрушительную важность, смотри прямо по списку бригады в самом начале. Аракелян, Грант Арсенович, Листвойб Григорий Иосифович, Мурсалимов Алим Андреевич, Раев Сергей Савельевич, Цой Валентин Валентинович, прямо как интербригада в республиканской Испании. С другой стороны, в книге нет никакой идеализации тогдашних порядков. Понятно, что артели существовали не сами по себе, а как часть системы, и их заработки по 30 рублей в день при месячной зарплате в столичном НИИ 100 с небольшим. Они были возможны только в результате безумного перераспределения ресурсов, дешевизна которых обеспечивалась за счет массового использования недооплаченного, зачастую просто принудительного труда. Я цитирую, «На Камчатке четверо человек, в том числе и я, были заброшены в тайгу строить жилье для командированных на сельхозработы горожан из Москвы на Камчатку самолетом. Ради чего?» Трудовой энтузиазм в книге соседствует с диким пьянством и бюрократическим театром абсурда. Смешно сегодня слышать басни о том, как СССР погубили чьи-то происки. Антисоветские настроения воспитывались не только передачами иностранного радио, но постепенно вырастали из экономических условий, когда человек, который хотел трудом заработать на приличную жизнь себе и своей семье, оказывался для родного государства махинатором и преступником. Все по Марксу. Другой вопрос, что оппозиционные взгляды тоже были иллюзорными. Смотри замечательную сцену, когда герои книги, между прочим, не простые, а бригадир, прораб и заведующий гаражом, едут по чукотским просторам на УАЗике и видят, как человек тащит на себе черти откуда панцирную сетку для песка. Вот посмотрите, ручаюсь, это не местный рабочий, а шабашник. Так и оказалось. Кому придет в голову из постоянных работников тащить на горбу сетку за 2 километра? Лучше будет ждать неделю, а с места не тронется. Тагузаев тогда остановил машину и толкнул памятную речь. Вот так заинтересованно будут, мол, трудиться люди при капитализме. Вот человек будущего. Будущее не оправдало надежд. Но иллюзии, к сожалению, не хотят рассеиваться. Вот когда я получал эту книгу от одного из авторов, наш общий знакомый, кстати, часто выступающий по радио «Свобода», тоже ею заинтересовался, и я заметил, что в книге зафиксирован уникальный для истории человечества опыт, когда на стройке рабочий мог получать намного больше, чем кандидат наук. Ну ладно, бог с ней, с наукой. Больше, чем чиновник, то есть, чем советский правящий класс. И даже страшно выговорить. На трудодень у шабашников набегало больше, чем гонорары за концерт, например, у музыкантов группы «Аквариум», в то время уже известной на всю страну. Причем гонорар мы берем тоже шабашный, за левый концерт. Так что Олег Коврига на доходы от работы с бетономешалкой мог еще спонсировать отечественную рок-музыку. Да, согласился мой собеседник, забавно вспоминать, но теперь-то ситуация вернулась к норме. За квалифицированный труд платят намного больше, чем за простой физический. И на первый взгляд вроде бы оно и так. Но, во-первых, язык не повернется назвать трудом, тем более квалифицированным. Рекламу, образовательные реформы, политтехнологии, актуальное искусство и прочую муть, которая так щедро оплачивается в современной Москве. Во-вторых, стремительная переоценка ценностей, когда за несколько лет производительный труд стал восприниматься как удел неполноправного контингента, который специально завозят из каких-то далеких стран, где люди согласны на любую работу, в любых условиях. Ну, вы можете, конечно, назвать такое общество капиталистическим, но слишком уж получается похоже на античное рабовладельческое. Не думаю, что такое устройство жизни нормально. Хотя бы потому, что знаю, чем кончила блестящая античная культура. Книга ставит перед историками и экономистами серьезные вопросы о прошлом. Как реально функционировала советская экономика? Из каких укладов она состояла? Ведь все то, о чем идет речь в книге, статистика либо не учитывала вовсе, либо отражала в кривом зеркале сикость-накость. И вопросы о будущем, которое нас ожидает. Впрочем, их уважаемые радиослушатели могут сформулировать сами.
Илья Смирнов представил нам книгу про шабашку. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».